Глава 8. Элви. Фаис, зависнув над ее личным рабочим местом, прокручивал заметки. У него от сомнений или скепсиса всегда между бровями пролегала тонкая морщинка.
«Ты хоть что-то понимаешь? Лично я ни хрена!»
Там были данные сканирования мозга и тела Кары, и то же самое по Бич. Но Элви считал важнее запись опроса Кары и ее доклад. Беседа затянулась на несколько часов. Элви задавала вопросы, Кара отвечала устно или записывала ответы. Именно они, хоть и были наименее объективными данными отчета, больше всего волновали. «Понимаю. То есть думаю, что понимаю», — ответила Элви и добавила, помолчав. «У меня есть идеи». Фаис закрыл окно и повернулся к ней.
«Ты бы мне рассказала, потому что я ни черта не понимаю, что здесь вижу».
Элви собралась с мыслями. Экзобиология всегда была у нее на втором месте. В туманном прошлом, отстоявшем в сущности всего на несколько невероятных, переполненных событиями десятилетий, она поступила во Всемирный колледж Сэджона. В нем преподавали лучший из доступных ей курсов медицинской генетики. Если не кривить душой, не так уж она и любила эту специальность. В 15 лет она посмотрела «Горсть дождя» Сомали Уддаулу в роли генетика и целый год училась укладывать волосы, добиваясь сходства с актрисой. Так и не добилась. Странные алхимические процессы в организме подростка преобразовывали влюбленность в актрису в интерес к болезнетворным изменениям в ДНК. Идея, что пропущенная пара оснований преобразуется в чуть отличающийся изгиб белковой молекулы, что приводит к пороку сердечного клапана или незрячести глаза, одновременно захватывала и пугала студентку. Элви сочла, что это и есть страсть, и отдалась ей со всей преданностью женщины, решившей, что вышла на верный путь, обрела свое предназначение во Вселенной. Она выбрала курс по внеземной биологии, потому что куратор напомнил, насколько больше вакансий для молодых медгенетиков открывается, если сравнивать с Землей на Марсе и станциях юпитерианских и сатурнианских спутников. Элви учла намек. Лекции им читали выстеленной желтым оцаревшим ковром комнатушки с настенным экраном. Выгоревшие пиксели на нем очень напоминали мушиные следы. Профессор Ли 3 года как перевалил за пенсионный возраст и в аудиторию вернулся исключительно из любви к профессии. То ли его энтузиазм был заразителен, то ли Вселенная таким образом поставила Элви на свое место. По каким бы причинам или без причин профессор Ли не коснулся давних поисков внеземной жизни в океанах Европы, мозг у Элви засветился так, будто кто-то подлил ей в утреннюю кашу эйфориков. Она, огорчив мать и куратора, переключилась на чисто гипотетическую по тем временам область экзобиологии. Ее куратор по этому поводу выразился буквально так.
«С точки зрения трудоустройства вам бы лучше было выучиться на настройщика пианино».
И он был прав, пока Эрос не сошел с места. После того все ее соученики оказались обеспечены работой на всю жизнь. Сейчас Элви была старше, чем профессор Ли, когда рассказывал ей про океаны Европы и о первых робких попытках доказать, что земное древо жизни во Вселенной не единственное. Она повидала такое, что ей и не снилось. Побывала в местах, о существовании которых в юности не подозревала, и очутилась, благодаря удаче и Джеймсу, чертову побери, Холдену, на переднем крае важнейших за всю человеческую историю исследований. Странное дело. Круг замкнулся на тех лекциях профессора Ли про Европу. Про ледяную Европу, оказавшуюся в конечном счете безжизненной и все же открывшую ей Вселенную. Элви придержалась за скобу. Она уже привыкла вполне естественно двигаться в невесомости. А вот возможности расхаживать по комнате ей все равно не доставало. «Ладно, что тебе известно о модели медленной жизни?»
«Вот теперь знаю, что такая модель существует».
«Ясно. Начать с азов, ладно. Так вот, скорость метаболизма вариативна. Это можно наблюдать на животных. Есть быстрые с высокой скоростью воспроизводства, вроде крыс и куриц. А есть черепахи с высокой продолжительностью жизни и метаболизмом гораздо медленнее других. В спектр между ними укладывается все древо жизни. Предположительно, найдутся существа, эволюционирующие в весьма низкоэнергетической среде и потребляющие, сам понимаешь, очень мало энергии. Медленный метаболизм – медленное воспроизводство. Долгая жизнь – медленная жизнь.
Космические черепахи?
Ледниковые черепахи. Или моллюски из очень холодных морей, или медузы, или существа с почти нейтральной плавучестью, не в этом дело. Теоретически возможно нечто, эволюционирующее в условиях, где почти нет доступной энергии. Его восприятие времени окажется очень неспешным. Таких искала экспедиция Терешкова.
«Это надо же!» — тупо выговорил Фаис.
Терешкова-1 и Терешкова-2 — первые дальние экспедиции на Европу. Они искали внеземную жизнь.
И не нашли.
Какие-то прекурсоры аминокислот нашли, но жизнь нет.
«Так что твои космические черепахи не с Европы родом!»
В ней вспыхнуло и сразу погасло раздражение. Оба они устали. Оба сидят на единственном корабле в пустой системе, из которой помощи не дозваться неделями. И не так уж понятно она объясняет. Сглотнув, Элви расправила плечи и продолжила. «Не с Европы, но искали мы что-то вроде них. И еще одно. Экспедиция Терешкова искала еще и глубоководные организмы.
Эти знаю, черви и тому подобные, обитающие вблизи вулканических источников. Используют вместо солнечной энергии гидротермальную».
Еще им достается немало интересных с точки зрения биологии минеральных ресурсов, но в целом так.
«Уж в вулканизме-то я разбираюсь», — похвалился Фаис.
«Вот это Кара и описывает. Такой биом. Смотри, она говорила про холод наверху и жар внизу, как на покрытой ледяной коркой жидкой луне с горячим ядром, а между ними открытые воды. Это где она говорит, что почувствовала, как из самой себя создается большее. Это, не знаю, какой-то способ воспроизводства, митоз или почкование».
«Еще вкус камней», — вспомнил Фаис. «Всплывающие снизу минеральные питательные вещества. Ты думаешь, это они, твои медленные черепахи?»
«Медузы. И глубоководные организмы, только глубже.
Вроде тех, что искали на Европе».
Морщинка у него на лбу разгладилась. Элви хотела продолжать, но она знала мужа. Пока он что-то обдумывает, ее не услышит. И гудение корабля с тиканием вентиляции оставались единственными звуками, пока он не рассмеялся. Коротко, как кашлянул.
«Ладно, я знаю, о чем мне подумалось», — сказал он. «Та штука в воде? Опора? Да, она».
«Она появилась после, чертова побери, вкуса камней? Кроме шуток, надо было прихватить аспиранта с кафедры поэзии. Это не данные, а хрен знает что. Так о чем тебе подумалось?»
«Да, извини. Это такое экспрессионистское на уровне ощущений описание восприятия железа, ведущее к ориентации по магнитному полю. Может в воде найтись такая опора?»
«Еще там в конце», — подсказала Элви. «Когда что-то уходит вниз, в жар, и возвращается в шрамах, но и с этим, с чем-то вроде откровения. Как если бы медленный организм впервые преднамеренно погрузился в богатую питательными веществами среду. Искал пищу, а не просто натыкался на нее. Мне кажется, Кара проживает эволюционную историю организма. Этот алмаз,
спасибо, хоть изумрудом не обозвала,
показывает ей, как возник. Так бы мы стали объяснять жизнь, никогда не видевшему ничего подобного существу, начиная с органической химии и надстраивая над ней свою историю до настоящего времени». Фаис притих. На лбу снова появилась морщинка. Элви толкнулась от стены, пальцами ухватилась за край стола, остановилась. Он, заглянув ей в лицо, покачал головой.
«Нет, смысл в этом есть какой-то. Понимаю, это могло бы оказаться наилучшей стратегией передачи информации и все такое. Справедливо. Ладно, предположим, создатели протомолекулы допустили нас к части своей истории, во времена, когда они были хомячками и прятались от динозавров. Не хочу портить тебе настроение, но что из этого?»
Элви сама не знала, каких слов от него ждала, но точно не этих. «А то, что мы теперь о них кое-что знаем. Возможно, знаем происхождение вида, который распространился по всей Вселенной и преодолел то, что мы считаем законами природы. Это немало».
«Немало, да. Но это было так давно, душа моя. Не лучше ли Каре выспросить у алмаза первые 5 способов спастись от обитающих вне пространства времени жутких чудищ, пока они не перебили всех до единого?»
«Лучше, если бы она сумела понять ответ».
«И если они сами знают, а по всему похоже, что нет. В смысле, их сложная ловушка с выбросом гамма-излучения в систему Текомы — это вроде как привязать курок дробовика к дверной ручке. Пусть даже мы все узнаем о нашей космической медузе, что мы выиграем?»
Они замолчали. Чувство тяжести в центре живота было Элви давно знакомо. Этот камень как засел там, так и сидел день за днем. хотя иногда она о нем почти забывала. Она ждала следующих слов. «Что мы здесь делаем?» И уже заготовила ответ «все, что можем». Но Фаис ее удивил.
«Все будет хорошо!»
Она засмеялась. Не потому, что поверила, а потому, что ложь била в глаза. Еще потому, что он хотел ее утешить, а ей хотелось утешиться. Он поймал ее за локоть, перетянул через пустой стол поближе к себе. Обнял, а она позволила себе приникнуть к его груди, паря вместе с ним. Прижалась головой к плечу и бедрами к бедрам, как сиамские близнецы в одном плодовом пузыре. Такой образ мало кому согрел бы сердце, а ей грел. А когда она оставалась наедине с Фаизом, ей не было дела до других. Дыхание у него пахло чаем с дымком. «Прости», — пробормотала она. «Прости, малыш».
«За что?»
«За все.
Ты не виновата».
Она прижалась щекой к его виску, ощутила кожей колючие волосы. Глаза застилала пелена слез, кабинет расплывался, как будто она смотрела из-под воды.
«Знаю. Но не знаю, как все исправить, а должна».
Она чувствовала, как расширилась и опала от вздоха его грудь.
«Ужасно часто мы взываем к Мириам, а?»
«Кое-чего мы добились, столько узнали».
«Ты права, просто я расстроен. Я и не думал смеяться над твоей работой», — сказал Фаис. «Если ответ вообще есть, он здесь».
Она кивнула в надежде, что он прав, что неотступное чувство, будто она упустила что-то важное, жизненно важное, что есть в отчете, не обманывает, и что она со временем найдет это что-то. Позже, когда Фаис собрался немножко поспать, она перебрала пакет отчетов Ачиды. Группа физики высоких энергий представила самые свежие данные. Сложная составная модель показывала возможную связь между атакой на тайфун, нарастанием энергии виртуальных частиц в системе Текомы и первым случаем провала в сознании после уничтожения бурей станции Паллада. Разведывательная компания, обычно занимавшаяся добычей ископаемых в окрестностях Юпитера, вела сейчас поиски той невиданной волшебной пули, что прицепилось к погибшей буре. Ее группа математической биологии представляла план эксперимента по круглосуточной спектроскопии ближнего инфракрасного излучения во всех обитаемых системах с целью собрать при следующем ударе врага по сознанию надежные данные. Все доклады прогонялись через мощные программы поиска закономерностей на Земле, на Марсе, на Лаконии и на Барагаоне, в надежде, что машинный интеллект выловит что-то упущенное человеческим. Такого обширного, так щедро финансируемого поиска в истории человечества еще не бывало. Миллион ученых перебирали сток сена величиной в 1300 планет в надежде, что где-то в нем скрыта иголка. Иногда Элви задумывалась, не на то ли изначально рассчитывал Дуарте. Толкать, толкать, пока задача по объяснению сущности колец не выдвинется для всего человечества на первое место. Он всегда держался мнения, что рано или поздно им придется решать эту задачу. А человечество так устроено, что напрягает все силы только когда встает вопрос о выживании. Каковы бы ни были намерения Верховного Консула, сейчас все человечество билось над одной задачей. И треклятый Джеймс Холден умудрился всю ответственность за решение взвалить на нее. Элви не сумела бы сказать, успокаивает ее картина столь великих трудов или заводит. Скорее было то и другое вместе. Добравшись до конца пакета, она отключила экран. Еще ей, как главе Лаконского научного директората, предстояло дать свой отзыв или разрешение по дюжине другой вопросов, и она собиралась это сделать. Только прежде немножко поест и, пожалуй, вздремнет, если сумеет уснуть. Она, подтягиваясь от захвата к захвату, проплыла через корабль. Кара с Ксаном сидели в камбузе с Харшаном Ли и Квин де Бадар. Элви, расправляясь с грушей чечевичного супа, наблюдала за детьми. «Майор!» — кивнул ей Харшан Ли, проплывая над головой. «Доктор!» — поздоровалась в ответ Элви и отправила в рот еще глоток супа. Сокол хорошо готовил. У чечевицы был почти настоящий вкус. Сытный, землистый и успокоительный. Хоть и состояла она, скорее всего, из текстурированных грибковых протеинов. «А мы тут говорили про волшебника Кенджи», — сказала Квин. «Это передача из системы самого Шарана».
«Не знаю такое», — отозвалась Элви.
Ксан, медленно развернувшись вокруг оси Z, тут же принялся пересказывать сюжет. В нем фигурировала тайная космическая станция, построенная ангелами, представлявшими собой воплощение человеческих желаний. И, как видно, было много песенок. Одну Ксан ей пропел, а Кара подпевала. Слушая их, Элви с удивлением почувствовала, как легчает на душе. Энтузиазм Ксана и его милый ребяческий нарциссизм, увлекавший мальчика в центр любой беседы, в сущности ее радовали. На несколько минут Элви выбралась из собственной головы. Так легко забывалось, что Ксан уже 40 с лишним лет, как семилетка. Она готова была пожалеть, что вернулась в себя. «Кара!» — Элви кивнула на дальний конец комнаты. «Можно тебя на минутку?» Девочка, которая не была девочкой, застыла на миг, как случалось у них с Ксаном, стала неподвижней камня. Это длилось всего мгновение, но всякий раз пугало. Потом Кара кивнула и тихонько толкнулась в указанную Элви сторону. Элви закинула пустую грушу в утилизатор и поплыла ей навстречу. Оставшийся с Квин и Харшианом мальчик встревоженно моргнул черными глазами, и Элви помахала ему, постаравшись, чтобы получилось успокаивающе. «Что у вас на уме, док?» — спросила Кара. Такое непринужденное обращение всегда согревало Элви. Для существа, которое индуцированный социопат десятилетиями держал в клетке для опытов, девочка, на удивление, быстро ей доверилась. «Пара вопросов. Хотела узнать, как ты себя чувствуешь? Последнее погружение было... Ну, там есть интересные показатели. Похоже, что ты по-новому настроилась на нашего большого зеленого друга. Реакции выглядели монолокальными, без светового лага».
«Да»,
— едва дослушав, откликнулась Кара.
«Я тоже почувствовала».
«И мы не знаем, что это было, потому я и спрашиваю, как ты? Все в порядке?»
«Все прекрасно», — ответила Кара. «Этот заход мне показался, не знаю, как сказать, хорошим, правильным».
Это Элви уже знала сама. Просмотрела данные сканирования и видела, как повлиял сеанс связи на уровень эндорфинов. Если позволить себе антропоморфизм, она сказала бы, что Бич хотел возвращения Кары. Не было основания видеть в этом волю или преднамеренность. Но он добивался, чтобы девочка вернулась. Где-то в глубине сознания Элви сидело предчувствие, что сейчас она сделает ошибку. Но она решилась ее сделать. «Тогда, — сказала она, — я думаю, не уплотнить ли график погружений? Можно делать паузы на день-другой короче».
«Вот бы здорово! — обрадовалась Кара. — Не вижу, почему бы нет. Я справлюсь».
Улыбка ее была такой настоящей, такой человеческой, что Элви невольно улыбнулась в ответ.
«Вот и хорошо.
Я обсужу это с группой, и мы составим новый график. Может, попробуем еще раз прямо завтра?» Кара даже задрожала от волнения. А с другого конца помещения хмуро беспокойно взглянул на них Ксан. Не просто беспокойно, с тоской. Элви взяла Кару за руку, пожала ей пальцы, и Кара ответила на пожатие. Жест, соединяющий людей от начала их рода. «Все будет хорошо». Только услышав свои слова, Элви осознала, что повторяет зафоизм, и не верит себе.
«Знаю», — ответила Кара.